Итак, братья и сестры, сегодня у нас по плану нашему продолжение беседы на тему ошибки юности. Нецеломудренная жизнь. В этой беседе я хотел бы трех сторон коснуться. Это первая наша богобоязненная и целомудренная жизнь – это жизнь безопасная, которая сохраняет нас в божественном порядке, в Божьем замысле для Царства Божия. Это очень важная сторона духовной жизни, и от нее зависит даже наша будущность. Второе, мы коснемся, чем пользуется враг сатана, чтобы столкнуть человека в пропасть развращенности. Потому что Иисус сказал, враг пришел, чтобы погубить. Вот его цель. И третья часть – это как возвратиться на путь невинности и обновление, если в жизни уже споткнулся. Удивительно, в книге Откровения Иоанн говорит, сатана пришел в сильную ярость с приходом Сына Божия Иисуса Христа. И написано в 12 главе, он пошел, чтобы вступить в брань со всеми, кто сохраняет свидетельство Иисуса. Это значит, что никто из нас в жизни никогда не останется в стороне от этих проблем. Они так или иначе с нами соприкасаются. И очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы нам занять правильную позицию, чтобы нам быть просвещенными в этих вопросах и никогда стараться не проиграть. Мы прочитаем из двух мест Святого Писания, ну и потом будем другие места читать. И на примере этого библейского образа Амнона мы рассмотрим эту тему. Читаем 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 4 стих. Апостол Павел, он как бы передает Слово Господне, которое гласит так, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Представляете, Бог говорит, чтобы каждый из вас, и в том числе мы все, умели соблюдать свой сосуд. И второе место апостол Павел Тимофею пишет. Юношеских похотей убегай, одержись правды. Держись правды. Значит, вся остальная жизнь, нецеломудренная жизнь, это не жизнь правды, это жизнь, это путь обязательно обмана, это путь обязательно лжи, это путь обязательно разочарования. А Павел говорит, убегай, держись правды. Эта правда, она будет вознаграждаться. Ну вот, брат Сергей говорил о значении слова «целомудрие». Так вот словари говорят. Целомудрие еще формулируется как неповрежденная чистота в половых отношениях. Это целомудрие. Знаете, Бог в своем слове заложил учение о целомудрии, зная, что без него человек не сможет прожить жизнью достойной Бога. Он не сможет прийти без этого учения. Его нам нужно знать, и без него невозможно достичь неба. Поэтому учение о целомудрии, оно в Библии проходит яркой такой строкой, потому что сам Господь об этом заботится. Потому что есть личность, которая старается это учение от нас отмежевать, нас изолировать от этого учения, человека. И если это удается, то тогда во многих вопросах человек оказывается бессильным. Итак, Господь предназначил нас иметь сосудами в чести. Написано, вот как мы прочитали, соблюдать свой сосуд в чести, чтобы мы были сосудами в чести у Бога. И для таких людей, которые держатся принципов учения о целомудрии, Господь приготовил особое воздаяние, особое благословение и особую награду. Хочешь это иметь? Держись учения о целомудрии. Не будь похож на человека, который делает ошибки в юности. Это очень важно. Вот мы прочитаем несколько мест Писания, которые как обетование Господь оставил. У Иеремии написано так, в 7 главе. «Такую заповедь дал я им, слушайтесь гласа моего, я буду вашим Богом, вы будете моим народом, чтобы вам было хорошо». Вот заповедь целомудрия, она входит в перечень тех заповедей, которые оставил Господь для того, чтобы нам было хорошо. Иногда человек, даже верующий человек, небрежность проявляет к этой сфере, совершенно не думая, что он теряет то хорошее, о чем он мечтает в своей жизни иметь. Итак, заповеди, Господь говорит, чтобы вам было хорошо. Вот так мы должны смотреть на это. Помните, Иисус сказал в проповеди о блаженствах, одна из заповедей блаженств. Он говорит, блаженны чистые сердцем. Они Бога узрят. Они Бога увидят. Они придут к Нему, и они смогут смотреть прямо в лицо Господне, чистые сердцем. Поэтому, дорогие, это касается всех нас. И еще одно обетование, это в книге Псалтирь мы читаем, Псалом 127. «Блажен всякий, боящийся Господа, и ходящий путями Его, так благословится человек, боящийся Господа». Заповеди жизнь целомудрия – это жизнь в страхе Божьем. Вот страх Божий, он помогает человека удерживать на путях чистоты и богоугодности. Помните, Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, будет в небе». Не всякий. А вот идущие путем, держащиеся вот этих принципов Божьего изволения, вот для них небо будет открыто. А для кого-то дверь в небо закроется. И одна из причин – это нецеломудренная жизнь. Итак, заповеди целомудрия – это, братья и сестры, это как Богом определенные берега в нашей жизни, как берега для реки. Вот когда река выходит из берегов, то это уже бедствие, это уже катастрофа. А когда река в берегах, тогда и безопасно, и польза есть, и польза есть. Вот почему заповеди целомудрия, они так важны. Враг, наоборот, сатана старается навредить человеку. И он взял под особый прицел вот именно эту сферу жизни. Вы заметили, что везде, где говорится о греховной жизни, этот перечень, этот список начинается с грехов против целомудрия. Дела плоти известны, они суть. Блуд, нечистота, прелюбодеяние. Павел говорит, предупреждаю вас, что Царство Божие не наследует. Знаете кто? Опять этот же список, опять этот перечень. Потому что именно в этой сфере сатана поставил цель преуспеть. И мы сейчас живем вот в такое время, когда принципы чистоты, верности, стыдливости, это становится уже давно не популярно, не модно, не современно, а все наоборот, нагло, вызывающе, распутно и развращенно. Если жизнь с юности, с начала, будет повреждена вот в этом вопросе, то тогда легче эту жизнь столкнуть в пучину трагедии и пропасти в целом. Вот так было с одним из сыновей Давида, Амнон. Об этом написано во второй книге Царств, мы читаем, 13 глава. Это такая история, которая вызывает страх, сожаление и неприятные такие вот чувства. Амнон, он был один из сыновей Давида. В общем-то, Давид в Писании – это особенно благословенный человек. И представьте себе, что в семье этого человека, Давида, происходили вот такие бедствия. Они произошли в его личной судьбе, а потом в судьбе его сыновей и его дочерей. Это говорит, дорогие, о том, какая большая ответственность лежит на мне и тебе. От того, как сегодня ты проживешь, как я буду жить, вот это потом будет откладываться и накладывать отпечаток на жизнь потомства. Как это ответственно и важно. Не допускать ошибок в юности. Итак, жизнь Амнона. Это один из сыновей Давида. И у Амнона был брат Авессалом. А у Авессалома была сестра Фамарь. Вот о ней написано, что она была девушка красивая. У Амнона и Фамарии был один отец, а матери разные. И вот Амнон увидел, всмотрелся и заметил, что сестра его, Фамарь, она особенно красивая. И он в какой-то момент воспылал желанием к ней, воспылал страстью. Но он знал, что она сестра. И он боялся что-то делать. И он истаивал, любя ее и желая ее. А рядом оказался друг его. Вы знаете, в нашей жизни хорошо, когда есть друзья. Но друзья, они могут или в добром быть друзьями, или в злом и недобрым. Вот этот друг его, он был его двоюродным братом, Ионадав. Он был сыном одного из братьев Давида. Двоюродный брат Амнона. И вот история описывает эту ситуацию так. И Аннадав, знаете, обычно друзья очень замечают друг в друге какие-то изменения. Изменения в настроении. Стараются вникнуть в желание, вдуматься, ну, как-то повлиять. Вот мы, друзья, друг на друга влияем. И Аннадав, когда узнал от Амнона, в чем проблема, что ему нравится сестра. И написано, что он был хитрый человек, Аннадав. А еще вся его последующая, последующие отношения с другом Амноном, с братом своим Амноном, показали, насколько много коварства в этом человеке. И он предлагает такой зловещий план, чтобы ни в чем не повинную сестру Фамарь уловить, как пташку, в сеть. И он говорит, притворись больным и откажись от пищи. И потом отцу своему Давиду скажи, пошли ко мне сестру мою Фамарь, пусть она поможет мне, пусть она поухаживает за мною, мне очень тяжело, я тяжело болен. И вот такой план они с другом своим и Аннадавом придумали. И к Давиду Амнон. И Давид, конечно, говорит Фамаре, помоги брату твоему, поухаживай за ним. И, дорогие, может быть, Амнон никогда до этого бы не догадался. А вот друг его, Аннадав, оказал ему такую услугу. Это говорит о том и заставляет нас думать, кто на самом деле рядом с нами. Вот впоследствии история библейская с Амноном говорит, что он бесславно погиб. Так вот, Аннадав оказал ему вот такую услугу. Он как бы, идя навстречу, он совершенно не подумал. А может быть, написано, он был хитрый человек. А может быть, у него были еще какие-то планы. Но он вот такую схему придумал для Амнона. И мы читаем, что произошло. Вот с чего это начиналось? Амнон глазами увидел, а потом и Аннадав ему в уши наговорил вот такое приятное, что это будет совершенно, ну, успешно, беспроигрышно. Ты точно достигнешь того, чего ты желаешь. Дорогие, иногда наши взоры, они видят вокруг нас то, что не нужно видеть. Вот Денис такую интересную, смешную историю как бы рассказал. Ну, так вот, нецеломудренная женщина, внимательность пристальная мужчины, а потом какое-то сожаление об этом. А я знаю в христианской семье случай один. Муж едет с женою на машине. И примерно вот такая же картина. И голова мужа вот так поворачивается, а он едет. А голова у него совсем в сторону. И он так провожает взглядом, а жена рядом сидит, и вот так его толк. Он тогда как очнулся. А потом знаете, что произошло? Эта семья распалась. Это трагедия. Эта семья распалась, там было много детей. А потом еще попытка этого человека, уже отлученного, образовать новую семью. И, конечно, это трагедия. Вот что такое увидел, подумал, пожелал. А Иисус говорит – Всякий, кто смотрит с пожеланием, становится участником греха, становится прелюбодеем. Смотрите, как это ужасно. Знаете, если сегодня мы зайдем на любой сайт, правда, там всегда есть предложения. Вот они как бы стороной проходят. Всегда есть предложения. Кто-то хочет познакомиться, кто-то рекламирует и предлагает обратить внимание на какие-то, ну, выдающиеся личности, которые вдруг запечатлели себя, ну, в таком вот развращенном виде, где-то, с кем-то. И все это проходит как бы стороной, думая, что зашедший человек на сайт, ищущий там какие-то решения своих вопросов, он как бы боковым зрением на это смотрит. И рассчитано все. Где в этом случае твои интересы? Мы все заходим в интернет. Ну, по-разному. Кто-то студенты, кто-то по работе. Дорогие. Но мы должны знать, что там всегда нас подстерегает опасность. Увидеть, всмотреться, подумать и решиться. Один брат мне говорит: знаешь, я отключил интернет. Хотя он работал с этим. Он говорит: однажды я попал. И я заметил свое бессилие сделать последний клик, чтобы выключить. Я был как завороженный. Дорогие, через это начинают действовать не просто человеческие силы, не просто реклама. Вот почему Амнон при совете Ионнадава согласился. И он был буквально увлечен своей идеей, хотя он не предполагал, чем она закончится. Одна сестра пришла побеседовать и спрашивает у меня об одном молодом человеке, который ходит в церковь и который сделал заявление на крещение. И она спрашивает у меня, называя его по имени: он действительно хочет креститься? Ну, а я слышала об этом. Я говорю: да. Она говорит: он не может креститься. Он душу мою растоптал. Он душу мою ранил. А потом, да, у нее там какой-то сбой произошел, а потом разочарование, а потом она просто уехала. И она сказала, что он наследил в моей душе. Я какое-то время ждал прихода этого молодого юноши, но думаю, что он, конечно, должен исповедоваться, ведь он собирается принимать крещение. А чтобы прийти к завету с Господом, нужно все привести в порядок. И особенно эта сфера. Он не пришел. До сих пор он не член церкви. Дорогие, мы должны понимать, что в нашей жизни есть личность, которая никогда нас со своего прицела, с мушки своей, не снимает. Вот мы как бы ходим всегда под прицелом. Знаете, когда Амнон сделал это безумие с сестрой своей, то смотрите, как она его упрашивает. Он схватил ее и говорит: сестра моя, желая обладать ею, она сказала: «Нет, брат, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле. Не делай этого безумия». Вы знаете что, дорогие, вот Библия говорит, что развращенность – это безумие. Это когда человек сходит с ума. Это в буквальном смысле так. Эта страсть настолько владеет, что он совершенно не способен трезво думать. Он не способен. Она говорит: «Брат мой, это безумие. В Израиле так не бывает». Да, она сказала, что попроси у отца право, чтобы я вышла за тебя замуж. В Израиле так можно было тогда. Матери разные. Тогда можно было жениться нормально. Но он этого не слышал. Он не слышал, он этого не хотел. Им владела только одна страсть. И он превозмог ее. А потом, смотрите, написано: «Амнон, потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью». Так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую он имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань и уйди». Знаете, я когда вот размышлял над этой историей, ну вот у меня такая неприязнь была к этому человеку, Амнону, потому что он обезумел, он сестру свою обесчестил, он лишил ее счастья навсегда. Вы знаете, что движет такими людьми? Ну, вот здесь написано, что он любил ее. Знаете, он любил себя. Вот эти люди, которые становятся на путь разврата, нецеломудренности, это люди-эгоисты. Это люди, способные воспользоваться кем-то. Знаете, были такие в прошлом эксплуататоры. Вот поэксплуатировать кого-то. Обесчестить. Это было вот с Амноном. Он был такой человек. И это было такое безумство в нем. А потом Фамарь ему говорит: «Нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня и запри дверь за нею». Посмотрите, как коварно, как бесчеловечно. Вот, казалось бы, брат родной, казалось бы, человек молодой, который клялся в любви. И посмотрите, как все может перевернуться. Нецеломудренная жизнь, она обязательно приводит к трагическим последствиям. Человек начинает ненавидеть окружающих. Человек начинает ненавидеть себя. Об этом узнал Авессалом. И он затаил месть на брата своего. Вы посмотрите, нецеломудренная жизнь, она ссорит всех вокруг. И Авессалом решил отомстить за сестру свою. Ну и как это осуществить, он уже тоже знал. Он устроил праздник по случаю там вот прибытка своего имения. Как говорят, у него был успешный бизнес, у него успешное дело было. И он устроил праздник по причине большой прибыли. И просит Давида, пусть соберется все родство, все семейство. И собрались братья его. И в их числе Амнон. И Авесалом говорит слугам своим, как только он опьянеет от вина, вы возьмите его и убейте. Его одного. И мы читаем 28 стих и 29 этой главы. Авесалом. И поступили отрока Авесалома с Амноном, как приказал Авесалом. То есть убили его. А Авесалом говорит, не бойтесь, и я приказываю это вам, будьте смелы и мужественны. Так они и сделали. Вот и закончилась судьба и жизнь Амнона. Вот такая жизнь, она, знаете, не только лишает будущности человека. Бывает, что он не умирает. Бывает, что развращенная жизнь впоследствии откладывает глубокий отпечаток на семью, если в жизни эта семья образуется в дальнейшем. Это откладывает серьезный отпечаток. Вот пришла записочка такая. Можете разъяснить, какие должны быть отношения между парнем и девушкой, когда все идет к серьезным отношениям? Ну, речь, наверное, идет к брачным отношениям. Какими должны быть взаимоотношения? Вы знаете, я вот даже читаю эту записочку, ну, как бы у нас даже лексикон сегодня меняется. Парень, девушка. Обычно так общаются и так разговаривают вот там, в миру. Юноша и девица. Так в христианстве всегда было. Какие должны быть отношения? Дорогие, если вы задумали в будущем быть рядом, быть вместе, то старайтесь свои отношения сделать намного строже в вопросах чистоты, святости и целомудрия. Намного строже. Они вообще в наших отношениях в церкви должны быть строгими и принципиальными. И вот эти заигрывания, о которых мы слышим, это не что иное, как хождение по краю лезвия. Юноши и девицы, они способны грешить внутри. Они способны обременять свою совесть тяжелым бременем, с которым потом они не знают, что делать, когда подходят к брачному вопросу. Ведь обязательно надо исповедоваться. И все это понимают. И потом это бывает очень трудно. Вы знаете, это такая сфера греха, о которой просто стыдно говорить. Это часто приносит большие мучения в душу. И это очень легко, вернее, это очень трудно идти на этот шаг. Исповедание, очищение. Но это нужно делать. Дорогие, а чтобы этого не было, будьте строги. Старайтесь, я обычно, знаете, говорю так, не подходите друг к другу на расстоянии вытянутой руки. Мы обычно в наших отношениях в церквах, мы же вот так вот не приветствуемся, сестра и брат, ну, а стараемся ну, хотя бы в согнутом локте. Вот. Но быть достаточно на дистанции. А когда вы решаетесь вступить в серьезные отношения в будущем, дорогие, вы стараетесь эту дистанцию увеличить. Это будет только лучше для вас. Потому что у вас будет меньше искушений. Мы иногда думаем, что мы достаточно владеем собою, и нам ничего не грозит. Это глубокая ошибка. В такие минуты сатана, стратег, разрабатывает специальные планы для того, чтобы повлиять на вашу будущую судьбу, для того, чтобы надломить ее в самом начале. Поэтому вот такие отношения должны быть строгие. Да, они будут теплыми, сердечными, но они должны быть принципиальными. И в этом, дорогие, юноша девицы, а девица юноши должна помогать. И если у кого-то начинает кружиться голова от привкушения будущего счастья, то старайтесь помочь это головокружение остановить. Есть специальные пилюли от головокружения. Вот. Или капельницы делают, вот, чтобы голова не кружилась. Если вы не знаете, какой препарат, подойдите к пресвитеру, он вам подскажет. Вот. Итак, братья и сестры, человек, который становится на путь разврата, есть большая опасность, он попадает в зависимость. Он попадает в зависимость не только от греха, а посредством этого греха человек может попасть в зависимость от темных сил. Даже такое бывает. Очень часто грехи против целомудрия бывают причиной обремененности или даже одержимости и сумасшествия. Вот это насколько серьезно. Почему вот сегодня особенно это ярко? Вы посмотрите, так называемые меньшинства в государствах нетрадиционной ориентации в половых отношениях – это не что иное, как безумие. Это то, чего всегда нужно стыдиться, люди выставляют на показ. Вот что значит заигрывание с грехами против заповеди целомудрия. Равно и мужчины, и женщины. Писание говорит, это срам, до которого доходят люди, а сегодня этот срам мы видим воочию. Почему Господь сказал в самом начале, когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, когда они пожелали сблизиться с ними. И написано, дошло до того, что всякая плоть извратила свой путь. И Господь сказал, не вечно духу моему быть в пренебрежении у человеков. В таком случае люди теряют тормоза. А эти тормоза Бог заложил в человека. Первый грех, первый шаг на пути нецеломудрия всегда человеку сделать трудно. Он как бы переступает через себя. А потом второй, третий. А потом он бегом уже бежит этой дорогой. А потом приходит безумство. Писание говорит, это человек подходит к столу бесовскому. Помните, апостол Павел говорит, не можете пить из чаши бесовской, не можете раздражать Господа, разве мы сильнее Его? И это он пишет верующим. Он приглашает как бы, отвратите сердце свое, отвратите свой взор. Идите к столу Господнему. Это стол, где мы вкушаем блаженную пищу, которая приближает нас к Богу, которая сохраняет нас в святости, при которой мы учимся ходить путями целомудрия. Дорогие, вот что это значит. Последствия грехам, вернее, последствия грехов, которым предается человек. Это всегда последствия ужасные. Человек начинает сначала грешить тайно, сам. Потом он уже на этом не останавливается. Он не останавливается. Он старается уже публично выносить стремление и желание грешить. И он это делает. Он это может делать в виртуальном мире. Он это может делать в реальном мире. А потом человек замыкается. А потом очень трудно нести вот эту ношу, потому что Бог нас для этого не предназначил. Господь предназначил нас для святой, чистой и праведной жизни. Дорогие, инициирует всегда стремление вот к такой сфере грехов. Всегда сатана. Всегда нужно видеть его руку, всегда нужно видеть его почерк. Дорогие, и если какие-то штрихи уже мы заметили в своей жизни, это уже бедствие. Это уже нужно бить в колокола. Это уже нужно бежать и искать выход. И слава Богу, дорогие, выход есть. И об этом тоже говорит Слово Божие. Когда утрачена невинность, когда совесть под тяжелым бременем грехов, как трудно человеку такому. Он старается, знаете, он старается в маске ходить. Он старается, никого не пустить в эту сферу уже. И порой ему бывает очень тяжело от этого. Но, слава Богу, выход есть. И этот выход – это Господь Иисус Христос. Удивительное сотворил Бог. Написано, великое сотворил Господь. И мы радовались. Мы знаем, что Иисус, Иоанн говорит в послании к Иоанна, в первом послании Иоанна, в третьей главе написано, для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот сатана, казалось бы, уже настолько прочно настроил вот эти греховные плацдармы. И он думал, что никто никогда их не поколеблет. Никто никогда их не разрушит. Но слава Богу, Господь Иисус – это выход. Дорогие, и еще удивительное место. Есть вот даже примеры в Писании. Помните, женщина такая была? Она из учениц Иисуса Христа, Мария Магдалина. Вы знаете ее прошлое, какое было? Написано, это женщина, которую Господь избавил от рабства семи бесов. Можно только предполагать, что эти демоны делали с этим человеком. Он избавил ее, а потом она была в числе тех женщин, которой была возвращена невинность и подарено славное обновление. Она была в числе первых проповедниц о воскресшем Господе. Вы посмотрите, какая славная любовь Господня. Женщина Мария Магдалина. Она связала со своим Спасителем всю свою дальнейшую жизнь. И она служила Ему. И она жила для Него воскресшего. Знаете, в христианстве есть эта проблема. Есть эта проблема. И она часто, очень часто начинается с юности. Один совсем еще молодой отрок, юноша. Он рассказывал, но это не исповедь была. Просто у нас была с ним беседа. Я знал, что у него есть проблема. И он неохотно шел на этот разговор. А я у него спросил, с чего все началось? Вы знаете, ведь все с чего-то начинается. Христианская жизнь начинается с покаяния. Греховная жизнь начинается с падения. И он говорит, однажды я ехал в трамвай, и вдруг я вижу, из-за спины протягивается рука с телефоном. Взрослый мужчина предложил ему взглянуть клип эротический. Показал ему. Вот так все просто. Совершенно посторонний человек. Но я думаю, что это был не просто посторонний человек. Знаете, сатана имеет своих слуг. И он сначала их делает рабами греха, а потом с их помощью он начинает улавливать в сети ни в чем не повинных. В нашей среде, среди молодых людей, вы знаете, вот такой способ делиться, но как бы незнакомыми сферами в жизни, очень популярны. Совсем еще молодые, может быть, даже подростки. Они даже обмениваются. Обмениваются этими историями, обмениваются вот такими вот видеороликами. А потом совершенно не думают, к чему это приводит. Это приводит к страшной трагедии. Почти как в жизни Амнона, когда внутри все погибает. Дорогие, это не выдуманные примеры и случаи. Это реальные случаи, которые имеют место быть среди нас. Но, слава Богу, апостол Павел, знаете, в послании к Коринфянам пишет удивительный стих. Первое послание Коринфянам мы прочитаем, 6 глава. Это стих, который говорит о том, что наш вход в Царство Божие зависит от нас. Господь Иисус, Он сделал все, но, Павел говорит так, 9 стихом, 1 Коринфянам, 6 глава, «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Нарушение принципов целомудрия, нарушение учения о целомудрии, оно лишает человека праведности. И Павел говорит, неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь. Смотрите, человек иногда грешит и как-то себя утешает. Вот он всегда находит такие аргументы, которыми он пытается извинить себя. Или утешить, что он обязательно покается, что от его греховных поступков, ну уж, не столько много беды. Он как-то себя утешает. И Павел говорит, не обманывайтесь. И он здесь говорит, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники. И перечисляет он вот целый перечень всяких грехов. Царство Божие не наследуют. И представляете, в Коринфской церкви были такие верующие, у которых прошлое было переполнено, может быть, вот такими поступками. Прошлое. А теперь они в церкви. А теперь время от времени, может быть, совесть их возвращала в их прошлое. И они мучились, и они скорбели. Может быть, кто-то в семье своей не находил счастья и утешения. Вот это иногда, знаете, возвращается, и память начинает тревожить. И дальше Павел говорит, но такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вот где возвращение невинности. Это покаяние, это исповедание, это посвящение себя вновь Спасителю, который хочет быть Господом души. Апостол Павел говорит: «Не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, на дела беззаконные, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши в орудия праведности, на дела святые». Вот где обновление, дорогие. И когда человек, верующий человек, исповедается, покается, то все, что было в прошлом, это уже не часть его судьбы. Господь очищает, обновляет и дает ему новое сердце и новый путь. Такое счастье может подарить только Господь. И будущее такого человека, оно без единого пятнышка. Это только люди могут помнить. Это только людям иногда трудно простить. Иногда человеку самого себя трудно простить. Но, дорогие, если Господь Иисус Христос прощает, то тогда есть основание и право сердце свое успокоить, сердце свое умиротворить и принять это обновление верою, принять вновь эту невинность верою. И в этом великое счастье. Дорогие, мы будем заканчивать сейчас. Очень важно сегодняшний вот наш такой разговор, наша беседа. Это еще раз напоминание, насколько это ответственно. От этого зависит завтрашняя наша жизнь. От этого зависит наше успешное служение пред Богом, быть целомудренным. Ах, как жалко, что в жизни Амнона даже не было минуты, чтобы вспомнить свою жизнь и перед последним вздохом попросить прощения, так как сделал его отец. Он сказал: согрешил я. И смотрите, милостивый Господь, он говорит: и Господь снял с тебя вину греха твоего. К великому сожалению, у Амнона этой минуты не было. Он просто мгновенно был убит. Дорогие, да благословит нас Господь, чтобы сегодняшнее наше размышление, оно помогло нам и укрепило, и вооружила нас против грехов нецеломудрия. Смотрите, написано, Давид говорит: «Ты научаешь руки мои брани и персты мои битве», для того, чтобы нам быть воинственными христианами против греха, чтобы нам умело отражать все раскаленные стрелы лукавого. Они еще не раз будут направлены в сторону твоей и моей души. Учение целомудрия, оно касается и молодых, и пожилых. Написано, старцы должны быть целомудренны. Иов говорит: завет я положил с глазами моими, когда он был отец десятерых детей. Он сказал: завет я положил с глазами моими, не смотреть в сторону девицы. Вы посмотрите, насколько это ответственно. Иов понимал, иначе это пагуба. Вот почему апостол Павел говорит: юношеских похотей убегай. Дорогие, от этого надо бежать, как от проказы. От этого надо бежать, как от пожара. И это не стыдно. Не нужно думать, что я смогу. Я смогу вовремя остановиться. Сатана, он стратег. Он опытный и коварный игрок. Мне вспоминается, один художник нарисовал картину. Сатана играет поединок шахматный с одним молодым человеком. И художник изобразил злорадную улыбку дьявола и страшное отчаяние на лице молодого человека. И картина называется «Мат». Мат. Иногда бывает шах, а бывает мат. Так было в жизни Амнона. Дорогие, да не будет в жизни никого из нас. Я приглашаю помолиться. Помолиться каждому в сердце своем. Поблагодарить Бога за то, что Господь говорит: «Я тебе дал эту заповедь, я оставил это учение, чтобы тебе было хорошо, чтобы твое завтра, твое будущее было хорошим. Храни себя чистым». Так Павел напутствует своего друга, своего сына Тимофея: храни себя чистым. Как много прекрасных обетований для тех, кто живет чистой жизнью, кто не делает ошибок с юности. Знаете, если я свою сорочку буду застегивать из первой пуговицы, я застегну неправильно. Как вы думаете, как будет моя застежка вся застегнута? Наперекосяк. Все неправильно будет. Да, все будет неправильно. Да, пуговицы найдут свои петли. Но они будут не те. Все будет косо-криво. Вот так очень важно. Наши первые опыты в юности, хождение пред Богом, чтобы оно было правильным. Давайте мы об этом помолимся и поблагодарим Бога. И, может быть, кто-то вслух помолится и поблагодарит Господа за то, что величие Его вот в этом и проявляется, что Он предупреждает нас, что Он удерживает нас, что Он предохраняет нас. И за то, что мы в церкви можем иметь вот такие беседы и размышления. Итак, помолимся Господу нашему. Аминь.